Сундук-самолет. Жил-был купец. Такой богач, что мог вымостить себе серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу. Этого, однако, он не делал. Он знал, куда девать деньги. И уж если расходовал скиллинг, то наживал целый даллер. Так вот, какой был купец. Но вдруг он умер. И все денежки достались его сыну. Весело зажил сын купца. Каждую ночь в маскараде змей впускал из кредитных бумажек, а круги по воде вместо камешков золотыми монетами выкладывал. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев, и под конец из всего наследства осталось только 4 скиллинга. И из платья старый халат, да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели. Им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом укладываться. Отлично. Одно горе. Нечего ему было укладывать. Он взял... да уселся в сундук сам. А сундук-то был непростой. Стоило нажать на замок, и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фуиц! И сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко под самыми облаками. Только дно потрескивало. Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги. Славный прыжок пришлось бы тогда ему совершить. Боже упаси! Но вот он прилетел в Турцию. Зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город. Тут ему нечего было стесняться своего наряда. В Турции ведь все ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком, и он сказал ей:
«Послушай-ка, турецкая мамка, что это за большой дворец тут у самого города? Еще окна так высоко от земли, а?»
«Тут живет принцесса», — сказала кормилица.
«Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха. Вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой».
«Ну, спасибо», — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук и прилетел прямо на крышу дворца, а там влез к принцессе в окно.
Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось. Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки. О ее глазах это были 2 чудных темных озера, в которых плавали русалочками мысли. О ее белом лбе — это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины. Наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток. Да, чудесные были сказки. А потом он посватался за принцессу, и она согласилась.
«Но вы должны прийти сюда в субботу», — сказала она ему. «Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога. Но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше. Мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, ну, чтобы можно было посмеяться».
«Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки», — сказал купеческий сын.
Принцесса же подарила ему на прощанье саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и не доставало. С тем они и расстались. Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку. Надо ведь было сочинить ее к субботе. А это не так-то просто, как кажется. Но вот, сказка была готова. Настала суббота. Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.
«Ну-ка, расскажите нам сказку», — сказала королева. «Только что-нибудь серьезное и поучительное».
«Ну, чтобы посмеяться можно было», — прибавил король.
«Хорошо», — отвечал купеческий сын и стал рассказывать.
«Слушайте же хорошенько. Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением. Глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.
«Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды зелены. Мы ведь тогда и в самом деле были зеленые», — говорили они. «Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай, роса. День-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам свои сказки. Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду. Ну вот, явились раз дровосеки, и начались великие перемены. Погибла и вся наша семья. Глава семьи — ствол. Получил после того места грот мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел. Ветви же разбрелись кто куда, а нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы».
«Ну, со мной было все по-другому», — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. «С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе. Новости же нам приносит корзинка для провизии. Она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе. На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок. Да, немножко легкомысленно она, скажу я вам».
«Уж больно ты разболтался»,
— сказала вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры.
«Не устроить ли нам вечеринку получше, а?»
«Конечно, конечно, побеседуем о том, кто из нас всех важнее», — сказали спички.
«Нет, я не люблю говорить о самой себе», — сказала глиняная миска. «Будем просто вести беседу. Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому. А это ведь приятнее всего. Так вот, на берегу родного моря, под тенью датских буков...»
«Чудесное начало», — сказали тарелки. «Вот это будет история как раз по нашему вкусу. Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые 2 недели».
«Как вы интересно рассказываете», — сказала метелка. «В вашем рассказе так и слышна женщина. Чувствуется какая-то особая чистоплотность».
«Да-да»,
— сказала ведро и от удовольствия даже подпрыгнула, плеснув на пол воду. Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску. Она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра.
«А теперь мы попляшем!» — сказали угольные щипцы и пустились в пляс.
И, боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула.
«А нас увенчают?» — спросили щипцы.
И их тоже увенчали.
«Все это одна чернь!» — думали спички.
Теперь была очередь за самоваром. Он должен был спеть.
Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит.
Он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ. На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка. В нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком глубоко было обмокнуто в чернильницу.
Но именно этим оно и гордилось.
«Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо», — сказала оно. «За окном висит в клетке соловей, пусть он споет. Ну, положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем».
«По-моему, это в высшей степени неприлично — слушать какую-то пришлую птицу», — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. «Разве это патриотично? Пусть нас рассудит корзинка для провизии».
«Я просто выхожу из себя», — сказала корзинка. «Вы не поверите, до чего я выхожу из себя? Разве так следует проводить вечера? Ну, неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми. Тогда дело пошло бы совсем иначе».
«Давайте шуметь!» — закричали все. А вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и... все присмирели. Никто ни гу-гу. Но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать.
«Уж если б я взялся за дело, ух, пошло бы веселье!» — думал про себя каждый.
Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!
«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны», — думали они. «Ой, какой от нас блеск! Сколько от нас света!» Тут они и сгорели.
«Чудесная сказка», — сказала королева. «Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками. Да, ты достойна руки нашей дочери».
«Конечно»,
— сказал король.
«Свадьба будет в понедельник!»
Теперь они уже говорили ему «ты». Он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи. Итак, день свадьбы был объявлен. И вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура!» и свистели в пальцы. Великолепие было несказанное. «Надо же и мне устроить что-нибудь», — подумал купеческий сын. Он накупил ракет, хлопушек и всего прочего, положил все это в сундук и взвился в воздух. Пиф-паф! Вот так трескотня пошла, вот так шипенье! Турки подпрыгивали так, что туфли летели через головы. Никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог. Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город и послушать, что там говорят обо мне. И не мудрено, что ему захотелось узнать это. Ну и рассказов же ходила по городу. Кому он не обращался, всякий, оказывается, рассказывал о виденном по-своему. Но все они в один голос говорили. Это было дивное зрелище.
«Я видел самого турецкого бога», — говорил один. «Глаза у него, что твои звезды, а борода, что пена морская».
«Он летел в огненном плаще», — рассказывал другой, «а из складок выглядывали прелестнейшие ангелы».
Да, много чудес рассказали ему. А на другой день должна была состояться свадьба. Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук. Да куда же он девался?
Сгорел! Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка. Сундук тлел, тлел, да и вспыхнул. Теперь от него оставалась одна зола.
Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте. А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его. Да ждет и до сих пор. Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках.